Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Мне показалось, что наступило не будущее, а прошлое. Когда я слушал выступление Владимира Путина, трансляцию его послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года, фактически его предвыборное послание, в котором он рассказывал о новейшем российском оружии, о ракетах, которыми он хотел принудить Запад слушать что-то. Я вспоминал прошлое, брошюру «Откуда исходит угроза миру», которую у нас постоянно распространялись на уроках начальной военной подготовки в школе в 1980-е годы. Откуда же действительно сегодня исходит угроза миру? И обладает ли действительно Россия всем тем потенциалом, о котором Путин рассказывал в своей речи? Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
Заявление президента России Владимира Путина о создании новых ядерных ракет стало кульминацией его послания Федеральному собранию. О вооружении стало известно 1 марта, за пару недель до президентских выборов. Путин подчеркнул, что это ответ на усиление американских ПРО. Стратегическая ракета «Сармат» заменит советский комплекс «Воевода». Она будет иметь короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват системой ПРО. А небаллистическая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, позже получившая имя «Буревестник», будет иметь практически неограниченную дальность полета, что, по словам Путина, делает ее неуязвимой для ПРО и ПВО. Во время речи президента о «Сармате» был использован компьютерный ролик 11-летней давности. В нем ядерная ракета поражает город Сент-Питерсберг, штат Флорида. Последний договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, был подписан в 2010 году президентами Медведевым и Обамой и вступил в силу в 2011. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на 5.
Поговорить о том, насколько реальны все эти виды вооружений, насколько реально риск новой гонки вооружений, мы пригласили наших сегодняшних гостей: Александр Гольц, военный обозреватель, и Андрей Куртунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Добрый день. Вот я хочу прежде всего понять, кто был главной аудиторией этого послания. Это были люди, собравшиеся там в манеже? Это был российский электорат? Или это были так называемые наши западные партнеры? Это был Белый дом, это был Вашингтон?
Ну, я думаю, что вряд ли здесь можно говорить о какой-то одной аудитории. Мне кажется, что имелись в виду, наверное, все три, вами перечисленные. И, конечно, был расчет на то, что российский электорат оценит нашу военную мощь и поддержит президента.
Чем, похоже, оценил?
Ну, в общем, я думаю, что да, хотя трудно определить, что здесь сыграло наибольшую роль в электоральных преференциях нашего общества, но, тем не менее, допускаю, что это дало Путину, может быть, несколько процентных пунктов на выборах. Думаю, что, конечно, президент апеллировал и к политической элите, и политическая элита отреагировала на это выступление очень эмоционально, очень позитивно. Речь неоднократно прерывалась аплодисментами, овациями. Ну, я думаю, что, конечно, это в том числе и определенный месседж нашим западным партнерам. И здесь, мне кажется, эффект был, может быть, не столь значительным, насколько это могло бы быть при несколько других формулировках. То есть вот те официальные комментарии, которые мы потом услышали из Вашингтона, из других западных столиц, говорят о том, что, ну, в принципе, ничего такого принципиально нового президент не сказал, и оснований как-то менять свои подходы к России большинство наших западных партнеров не увидело. Ну, по крайней мере, такой предварительный вывод можно сделать.
Александр, вам, как человеку, отслеживающему вот эту тему вооружений последние уже несколько десятилетий, насколько вас удивили вот эти откровения Путина во время этой речи? Ну, что-то новое для себя,
да,
вы увидели,
конечно,
услышали?
Конечно, я думаю, что меня, как и большинство людей, которые анализируют российскую военную политику, удивила, например, история с крылатой ракетой, которая обладает ядерной энергетической установкой. Парадоксальным образом можно наблюдать некоторые противоречия между первой и второй частью выступления Путина. Если вы помните, в первой части выступления он говорил, что России грозит технологическое отставание. И вдруг, черт побери, выясняется, что мы совершили потрясающий прорыв в технологиях, поскольку если удалось создать ядерную энергетическую установку, которую можно установить на летательный аппарат, и при этом она не заразит, где работая, всю территорию, над которой будет пролетать, это фантастическое достижение. Уже от этого достижения можно жить, не думая ни о чем.
Вопрос, как ее испытывать, так сказать? Хорошо, если так она несет ядерный заряд один раз, а если сейчас Россия будет испытывать, ей же где-то падает с этим ядерным двигателем.
Это большая загадка. Но я просто хочу сказать, что если удалось это решить, то это фантастическое достижение. Вот, что касается других видов вооружений, то мы вступаем здесь, я бы сказал, в область магического. Ну, например, вот то, что было известно про ракету «Сармат» до выступления президента, что у этой ракеты обнаруживались большие сложности. Ну, Россия впервые проектировала на своей территории жидкотопливную ракету наземного базирования. До этого это все происходило на Украине, где и была создана вышеозначенная воевода.
Воевода, да.
Да.
Это вот. Старая же довольно
да,
ракета.
Ну да, она устанавливалась в 80-е годы, да. Им продлевали не один раз гарантийный срок и так далее. Так вот. Сначала тестовые испытания, первые бросковые испытания были установлены на 15-й год, потом перенесены на 16-й, потом состоялись в конце 17-го. Для справки, бросковые испытания – это просто выясняется, может ли пороховой заряд вытолкнуть ракету на 30-40 метров из шахты. И все. Он не выталкивает ракету, он выталкивает макет этой ракеты, полновесный макет этой ракеты. И вот они состоялись только в 2017 году. Кстати говоря, эксперты обращают внимание на то, что ровно как в истории Жванецкого, тетя мигнула и постарела на 2 года. Нам показали, как вытолкнута эта ракета, а следующий кадр, когда ракета уходит под небеса, это уже какая-то другая ракета. Это не ракета «Сармат». Ну вот, опять-таки, мы вступаем в область магического. Президентское послание, подобно Библии, способно творить чудеса. И вот то, что еще было не испытано, вдруг становится испытано и вот-вот станет на боевое дежурство.
Там же еще эти были подводные ядерные дроны, вот это, наверное, да. Больше всего. Это из вот этих старых сахаровских еще планов взорвать 100-мегатонные заряды у побережья США и вызвать цунами?
Да.
Это все правда? Это все действительно технически реализуемо?
Ну, откуда же мы знаем? Опять-таки нам говорят, что...
И смыть Соединенные Штаты?
Да, ну нет. Опять же, нам говорят, что есть вот такая фантастическая ядерная энергетическая установка, которая на большой скорости доведет эту подводную лодку-торпеду до американского побережья. Но тут важно вот в чем, что она будет запущена. Это вот классическое оружие судного дня. Она будет запущена после первого удара по России. Ну, и стало быть, это просто информация для Соединенных Штатов, что не надо по нам наносить первый удар. А представим себе, что произошла ложная команда. Первого удара нет.
Ракеты уже не вернуть, эти торпеды.
А торпеду это уже не вернуть. Вот, ну вот, нас познакомили с некоторой смесью научной фантастики, журналы «Техника молодежи» и, наверное, каких-то реальных проектов.
Но, Андрей, по-моему, все-таки это имело скорее больше такой символический, да, семиотический эффект. Это показывало решимость России идти до конца, выкладывать на стол ядерные козыри. То есть чисто политически, если вот сейчас как бы с технической точки зрения Александр объясняет всю как бы потемкинскую сущность этой всей картонной деревни. Но вот с чисто политической точки зрения.
Ну, мне кажется, что...
Как сигнал.
План – это всегда бюджет. Поэтому, когда мы говорим о российских программах, то надо смотреть на цифры. А цифры нам говорят, поправьте меня, если я ошибаюсь, что российский оборонный бюджет достиг своего пика в 2016 году. И в 2017 году начал снижаться. Эта тенденция, судя по всему, продолжается. Надо все-таки делать поправку на наши реальные возможности, наши реальные планы, на то, что входит, собственно говоря, в программу модернизации. Во-вторых, вот с моей точки зрения, выступление нашего президента показывает определенные приоритеты ментальные. Это не только политическое. Мне кажется, что оно отражает вот очень серьезные опасения в отношении того, что Россия каким-то образом может быть лишена потенциала ответного удара. И это линия, которую президент проводит уже довольно давно. И он пытается создать запас прочности, который многие считают избыточным, но который, по всей видимости, для него является принципиально важным. Отсюда вот эти дроны подводные, отсюда и вот эти крылатые ракеты, которые якобы очень трудно зафиксировать. Хотя, с моей точки зрения, как не эксперта, если у тебя работает ядерная установка, то эта ракета должна светиться везде.
Она фонит, да? Она же свинцовая,
да. Ну, конечно,
эта ракета.
Конечно, потому что если это свинцовая, ну, представляете, сколько она должна весить.
Тяжелая.
Либо, как некоторые считают, что речь идет не о ядерном реакторе, а о некой ядерной батарее.
Да.
Да, это какая-то другая технология, там, ну, как это ядерные маяки.
На севере, да, эти ритейки стоят, радиоизотопные теплоэнергогенераторы.
Вот, но в любом случае остается вопрос, что эта система изменит в стратегическом балансе. И, как мне кажется, уж если говорить об угрозах, то было бы логично больше внимания уделить вот тому, что называется Global Prompt Strike, то есть создание высокоточных систем, не оснащенных ядерным оружием, которые могут девальвировать потенциально российский ядерный потенциал. Но мне кажется, что даже вот эти планы, они отодвигаются на достаточно длительное будущее. И, конечно, говорить о том, что сейчас существует непосредственная угроза российскому потенциалу воздействия, возмездия, я думаю, что
то
это...
То есть он по-прежнему валиден, он по-прежнему, так сказать, Россия и США, учитывая все сокращения, сейчас обладают гарантированной способностью взаимно уничтожить.
Ну, я не знаю ни одного эксперта, который подвергал бы это сомнению.
Да, это правда, это соответствует действительности.
То есть наше оружие достаточно сейчас?
Более чем достаточно для нанесения неприемлемого ущерба в случае, если Россия подвергнется ядерной агрессии.
Вот. Притом, смотрите, еще вопрос по про. Ведь Путин постоянно говорил, что вот нам нужно преодолеть про. Но я смотрел, ведь особо-то американской про никакой нету, ее не существует.
Это правда. И в этом...
От российского удара, да? Это... Там от иранской ракеты может быть.
Да и от иранской, как выяснилось, северокорейскую они... 100% гарантий перехвата северокорейской ракеты они тоже не дают. Но так получилось, что эта программа, которая вызвала такую реакцию в России, сколько, считайте, 15 лет прошло после того, как американцы вышли из договора по ПРО. И Владимир Владимирович каждый раз вспоминает американцам, что они вышли из этого договора. Их выход из договора не помешал нам заключить 2 договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Если бы мы всерьез верили, что американцы вынашивают планы первой ядерной атаки и обезоруживающего удара по России, чтобы с помощью ПРО перехватить оставшиеся ракеты. Зачем мы заключали эти договоры о сокращении вооружений? Здесь вопрос не в военной технике. Вопрос психологии. Для Путина и для части российской элиты договор по ПРО имел очень важное психологическое значение. Это был договор, согласно которому самая богатая, самая мощная страна в мире соглашается с тем, что Россия может ее уничтожить. И говорит, да, мы готовы предоставить России такую возможность. Вот это в глазах Кремля делало Москву равной Вашингтону. И вот выход из этой части был... и остается чрезвычайно болезненным для российской элиты. Я согласен с Андреем, вы с трудом найдете серьезного эксперта в области стратегических вооружений, который скажет, что настоящее и даже будущее перспективное ПРО обладает способностью перехвата российского ядерного
А с российской стороны доводилось слышать, что вот где будет С-500, который накроет всю Россию колпаком.
Ну, это опять-таки из области рассказов Федеральному собранию. Кстати, должен сказать, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, сегодня обладает работающей системой противоракетной обороны города Москвы. Это до недавнего времени, там есть разные теории относительно того, что будет представлять эта система после модернизации, но до модернизации было известно, что защищать Москву от ядерного удара предполагалось ядерным взрывом в космическом пространстве над Москвой. Со всеми вытекающими последствиями для жителей региона Центральной России. Смысл всего был в том, чтобы дать военно-политическому руководству страны дополнительное время, чтобы уйти на защищенные командные пункты.
Интересно, первый раз слышу. Я думал, что есть вот эти противоракеты, которые на
бетонке,
которые стоят, вот этот вот пояс обороны.
Не раскрывайте наших секретов. Вот. Эти противоракеты, их у нас любят к месту и не к месту использовать натовские названия. По-моему, вот этих противоракет называются галоши. Вот, в натовской терминологии. Они имеют ядерные боеголовки. И, собственно, бетонка-то была создана для того, чтобы быстро подвести ядерные боеголовки.
Ну, это из... да, но это же еще из советских времен. Я помню, дипломатам не запрещено было выезжать на уровень дальше вот этого 38-го километра, где бетонка начинается.
Да.
А это то...
Да, так появилась 25-мильная зона, если вы помните, в качестве ответной меры. И мы были ограничены в своих возможностях путешествовать по территории стран НАТО.
Ну, так что да, в этом отношении вот эти вот планы относительно ядерной торпеды с ядерным двигателем и вот этого ядерной крылатой ракеты, они недалеко ушли от советских вот этих вот воображений. Хорошо, но у России, в общем, к тому, что сейчас, в данный момент, есть потенциал нанесения неприемлемого ущерба Западу.
И он сохранится, по мнению серьезных экспертов, очень длительное время.
Химическое оружие не входит в этот потенциал? Нет. Не могу я не спросить.
Нет. Официальным образом у нас его нет. Мы, о чем Владимир Владимирович, опять-таки, с гордостью доложил в прошлом году, Россия раньше Соединенных Штатов полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Но не могу не спросить все-таки, естественно, мы сейчас в середине этого скандала, который, по-моему, еще только разворачивается. Дело Скрипаля было дополнением к речи Путина 1 марта? Андрей, вот вы видите, это можно видеть в одном контексте?
Ну, мне трудно здесь предположить наличие прямой связи. Поскольку, конечно, объективно...
Актом запугивания Запада, так скажем.
Ну, понимаете, можно ли считать это запугиванием?
Мне показалось, да. На Западе, так сказать, всерьез отнеслись.
Было использовано химическое оружие. Это может говорить, если принимать западную версию, да, событий, это может говорить о отсутствии надлежащих механизмов контроля, например, да. Если это оружие производилось на территории России, если что-то осталось на территории России, то можно предположить, что завтра это оружие будет использовано здесь. То есть, кто кого здесь запугивает, не совсем понятно. Я бы здесь такой прямой причинно-следственной связи не выстраивал. И мне кажется, что, может быть, это имело какой-то эффект на Западе, но не думаю, что... каким-то образом это может быть интерпретировано как попытка сознательного запугивания именно в данный момент и именно в таком формате.
Это совпало, Александр, как вы думаете?
Ну, просто? Я думаю, что это скорее совпадение или то, что называется эффект исполнителя. Я думаю, что правильно,
эксцесс исполнителя.
Да. Я думаю, что правильно все-таки разделить химическое оружие и отравляющие вещества, которые были использованы. Когда мы говорим о химическом оружии, мы говорим о боевых отравляющих веществах, которые промышленное производство которых налажено. В данном случае этого, конечно, не произошло. Было, можно предположить, что было синтезировано в очень небольших масштабах вот это отравляющее вещество, условно назовем его «Новичок». Кто это сделал? Я, признаться, я совершенно не вижу необходимости или потребности для высшего российского руководства устраивать нечто подобное.
Ну, по факту, да, мы понимаем, но, к сожалению, политика реально в своих последствиях. Может быть, не в своих целях, а в своих последствиях. В своих последствиях мы видим, что на интервале буквально 10 дней происходит вот эта вот, так сказать, грозная речь Владимира Владимировича. И дело Скрипаля, которое все западные СМИ, справедливо или несправедливо, увязывают с российскими намерениями, следует высылке дипломатов. И, к сожалению, нам приходится все это рассматривать в одном контексте. В одном контексте, когда действительно мир становится на несколько шагов ближе к угрозе глобальной войны, к угрозе сценариев, которых мы, кажется, которым мы не подходили аж с начала 80-х годов. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, наши сегодняшние гости Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, и Александр Гольц, военный обозреватель. О речи Путина 1 марта, речь послания Федеральному собранию, в котором он представил новейшие российские виды вооружений, представил не столько российскому электорату, сколько, пожалуй, не электорату, а аудитории на Западе, в Белом доме. Об этом оружии рассуждает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Новости об этих ракетах, они не для всех стали новостью, потому что разведсообщество Соединенных Штатов об этом знало. И разведсообщество НАТО тоже об этом было информировано. Вот, например, о «Сармате», там, о подводном дроне, о ракете «Кинжал». Достаточно много было публикаций и в российской, и в западной печати, поэтому я не думаю, что это было большой новостью. А та истерика, которая там начинается... Ну, она предсказуемая. Понятно, что Соединенные Штаты хотят быть единственным неповторимым палачом для всего мира, жандармом, судьей, адвокатом, прокурором. И, конечно, когда Вашингтон показывает, что он не соответствует этой должности, что мир многополярен, а не однополярен, по тем заявленным характеристикам, которые мы слышали, это достаточно мощное оружие. Оно имеет преимущество по сравнению с любым другим видом вооружений, которые есть на Западе. Это новые материалы, это новые программные обеспечения, это новые системы навигации, это новые системы связи и так далее и тому подобное. Очень много всяких разных новшеств, которые надо развивать, добиваться их для того, чтобы эти все системы работали как часы. Поэтому это не только там попытка укрепить обороноспособность страны. Это еще развитие технологий, развитие техники, развитие науки. Вот. Так же, как «Звездные войны», которые когда-то Рейган объявил, вот, они же не привели к созданию новых видов вооружений, вот, таких революционных, но зато они привели к созданию новых технологий, к развитию научно-технического прогресса в Соединенных Штатах. Такое же развитие научно-технического прогресса в России, я думаю, будет связано с созданием вот этих новых видов вооружений, о которых говорил Путин. Такие системы, как «Буревестник», пока не контролируются никем, они не попадают ни под какие договора. А вот «Сармат» — это он целиком и полностью входит в понятие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Да, но вот СНВ-3 в 2021 году заканчивает свое действие. Поэтому за пределами 2021 года может все произойти. И Соединенные Штаты могут нарастить свои стратегические вооружения, и Россия может нарастить свои стратегические вооружения. Поэтому очень правильно было бы, если бы и Вашингтон, и Москва сели за стол переговоров и договорились о дальнейшем контроле над стратегическими вооружениями.
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину. А о чем Вашингтон и Москва должны договариваться? Вот это тот месседж, который я у Путина считал из его посланий. Вот это то, что постоянно твердит наша внешнеполитическая элита. Давайте сядем и договоримся. Андрей, вот о чем должны сейчас договориться Москва и Вашингтон? О разделе сфер влияния?
Нет, есть несколько очень конкретных задач, которые надо каким-то образом решать. Или не решать, и признать, что они не решаем. Ну, пожалуй, самое острое – это все-таки договор по РСМД. Сохраняем ли мы этот договор? Нужны ли какие-то изменения в договоре? Дополнительные протоколы, дополнительные верификационные механизмы? Как мы будем отвечать на взаимные обвинения? Это вопрос очень болезненный, и так или иначе его надо решать. Причем, если мы его не решим в ближайшее время, то договор просто умрет. Второй вопрос, тоже очень актуальный, это договор по СНБ-3. Действительно, в 2021 году срок его истекает. Его надо либо продлевать, либо заменять каким-то другим соглашением, либо тогда отказываться от системы контроля над вооружениями. Есть и другие вопросы, касающиеся нераспространения ядерного оружия, касающиеся новых технологий. Есть космос, есть кибер. То есть вопросов очень много.
А эти виды вооружения, они приближают переговоры по этим проблемам?
Я не думаю. Понимаете, я позволю себе немножко дополнить Андрея. Когда, имея в виду название вашей передачи, в каком прошлом мы находимся, мне кажется, со мной многие спорят, но мне кажется, мы вступили уже в период новой холодной войны. Но если экстраполировать на сегодняшний день опыт предыдущей холодной войны, мы рискуем оказаться не в 70-х и 80-х годах, когда, в общем-то, мы жили более или менее комфортно. Были ясны, существовала вот эта сетка договорных обязательств, которая, в общем-то, ясно прочерчивала красные линии, за которые нельзя было заступать. И это было понятно обеим сторонам. Были ясно горячие линии, по которым можно было связаться в случае конфликта и так далее. Мы, вот если вдруг исчезает договор РСМД, а за ним и договор СНВ...
Ну, давайте расшифруем для наших зрителей. Ракеты
договор о ракетах меньшей дальности, подписанный в 87-м году.
Это относительно ракет в Европе, которые
в Европе и в Азии
добивают.
Тоже. Да. С дальностью до 5500 километров.
А СНВ это стратегические уже, которые свыше, по баллистической траектории.
СНВ-3. И вот осталось, собственно говоря, 3 года до истечения сроков этого договора, как справедливо заметил коллега Литовкин. И вот если не ведется на сегодняшний день никаких переговоров на этот счет. Ни о продолжении, ни о продлении договора. Кстати говоря, давайте переговариваться, говорят сейчас в Кремле. Администрация Обамы предложила, уже когда в последние месяцы своего существования, предложила перезаключить, продлить действие договора по СНВ. И из Кремля последовал гордый ответ: мы с хромыми утками не договариваемся. Вот. Вот если вот эта система договоров исчезла, а до этого исчез договор об обычных вооруженных силах в Европе, то мы оказываемся не в 70-х,
80-х.
В 50-х. Совершенно верно. И впереди Карибский кризис, и Корейская война, и так далее. Мы оказываемся, а технологии изменились. Речь уже не идет там о сотне боеголовок. Речь идет о тысячах боеголовок, которыми оснащены весьма современные носители. Мы оказываемся в очень и очень сложном положении. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, да. Проблема в том, что научно-технический прогресс решительно обгоняет
договоры.
Ментальность,
да,
я бы сказал, дипломатия. Ментальность политиков. В этом большая опасность сегодняшнего дня.
А боеголовки, кстати, вот уточнить, они уничтожены были или могут Россия и США вернуться прежним уровням, нарастить обратно?
Нет, немедленно, конечно, до 18 тысяч, что было на пике советско-американского противостояния, невозможно. Но есть так называемый возвратный потенциал, там 2-3 тысячи боеголовок у каждой из сторон, которые при необходимости можно вернуть.
Вернуть и разместить на носителе.
Там по максимуму, наверное, 4-4,5 тысячи можно установить.
Андрей.
Мне кажется, что важно, говоря о технологиях, что мы действительно вступаем в какое-то новое качество. И если раньше контроль над вооружениями, особенно ядерными, можно было бы уподобить арифметике, то есть количество боеголовки, носители, типы, то теперь мы оказываемся уже на уровне высшей математики, поскольку количество типов вооружений увеличивается. Сейчас не так, может быть, важно численность боеголовок, сколько их мобильность, их точность. Появляются неядерные системы, сравнимые с ядерными. То есть, даже если бы отношения были хорошие, то просто вернуться туда в 80-е, 70-е годы, конечно, уже не получится. Нужны принципиально новые подходы. Ну, например, есть точка зрения, что вообще мы должны отказаться от деления наших стратегических сил на тактические, средней дальности и стратегические, а иметь единый пакет, в котором каждая сторона может по своему усмотрению комбинировать различные типы носителей. Другой принцип. Но я хочу напомнить, что когда действительно в 2011 году шли переговоры о продолжении этого процесса, то Россия выдвинула два требования или два условия. Во-первых, это решение вопроса ПРО, традиционный наш аргумент. И, кстати, были консультации, и можно было договориться, если потом не произошло резкое ухудшение политических отношений. И второе, что мне кажется более сложное, Россия говорила о том, что для дальнейшего прогресса необходимо подключение третьих ядерных держав. То есть, что в двухстороннем режиме дальше двигаться уже нельзя, поскольку мы уходим на тот уровень, когда ядерные потенциалы Китая, Великобритании, Франции уже начинают иметь некое значение. А договориться на многостороннем уровне, например, превратить договор РСМД в глобальный, я думаю, что сейчас это возможно только в фантастическом романе.
Это утопия, да. Посмотрим, что с климатом происходит, с Киото.
Но потом просто мы знаем, что, скажем, Китай действительно уделяет очень большое внимание именно этим системам, системам средней и меньшей дальности.
Так что да, в этом отношении режим контроля над вооружениями, он буквально сейчас трещит по швам, и мы на грани входа в очень непредсказуемую эпоху. Я вот что хотел еще спросить. Из того, что говорил Виктор Литовкин, он вспоминал так благосклонно «Звездные войны», какие они дали толчок технологиям. Но я бы также вспомнил, что те же самые «Звездные войны» очень сильно способствовали распаду Советского Союза, который не смог не вести одновременно несколько гонок вооружений, обычных ядерных стратегических вооружений и космических вооружений. Вот я боюсь, что вот этот новый виток вообще России по силам-то, технологически, финансово и даже с точки зрения мобилизации.
Надо сказать, что есть две школы мысли. Одна предполагает, что только что коллега Литовкин эту школу озвучил, предполагает, что научно-технические достижения, полученные в результате разработки вооружений, можно будет успешно применить в гражданской сфере, и вот эти фантастические новые технологии откроют России путь в будущее. Это возможный вариант, но, увы и ах, мы не имеем прецедентов в российской истории и в советской истории, чтобы фантастические научно-технические решения получили гражданское осуществление. Вторая школа мысли, и она владычествует сегодня на Западе, говорит о том, и, собственно говоря, что время, когда военно-промышленный комплекс давал новые технологии гражданской промышленности, безвозвратно ушло.
Это был 19 век?
Нет, это было еще, это было еще, условно говоря, до 70-х годов прошлого века.
И в России, в Советском Союзе?
Нет. Я говорю только о Соединенных Штатах.
Ну да, потому что мы видели результаты конверсии, да. Все эти конверсионные сковородки.
Да нет, ну достаточно сказать, что вот эта система «Буран», там было 700, как говорят, новых технологических решений. Конечно, ни одна из них не нашла никакого применения в гражданской сфере.
Нет, в парке Горького.
Да. У американцев были успехи. Ну, в частности, в тот же интернет. Это результат работы военно-промышленного комплекса.
DARPA,
однако,
DARPA,
да. Они там говорят, что это время безвозвратно прошло. Уже в силу новых экономических условий, глобализации экономики, ситуации, когда любое научно-техническое достижение материализуется очень быстро в товарах народного потребления, как мы когда-то говорили, доход от этого производства гораздо выше, чем любые доходы, которые можно получить от ВПК. И наметился обратный процесс. Сначала технология получает гражданское применение, а потом перекочевывает в военную сферу. Ну, в силу своей специфики можно допустить, что Россия живет... опять-таки в некой другой парадигме, что Россия действует ровно вопреки тому, что происходит во всем остальном развитом мире. Однако я должен сказать, и тут Андрей совершенно прав, что к чести российского руководства, что ее отличает от советского руководства, все ресурсы не бросаются, пока не бросаются на гонку вооружений. Все-таки военное производство загнано в определенные рамки. Мы не знаем, какие это рамки, мы ничего не знаем.
Ну, до нас доносится, смотрите, вот из недавних новостей, что Россия провалила программу строительства военного флота. Вот буквально 3 дня назад.
Да.
В таких терминах это прозвучало.
Да, ну, значит, вот из-за вот этих наиновейших вооружений отложены программы создания ракеты «Рубеж», которая тоже волновала наших западных партнеров чрезвычайно, и воссоздание железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». Это все отнесено за 27-й год.
Ну да, вот мне очень просто кажется, что все эти планы, они настолько маниловские, которые были озвучены, просто глядя на то, что происходит в других отраслях, по-моему, технологическое отставание России. Ну, не знаю, может быть, мы не знаем, может быть, где-то под землей куется вот этот вот новый ядерный щит, и там, так сказать, миллионы анонимных людей чего-то там работают. Но просто глядя на пейзаж российской промышленности, российской технологии, по-моему, Советский Союз 60-х, 70-х годов и Россия 2010-х – это две большие разницы. У нас просто нету ни технологий, ни ресурсов, ни промышленного потенциала.
Ну, я думаю, что тут надо, мне кажется, все-таки немножко уточнить. Дело не в том, что Россия в принципе не способна генерировать новые технологии. Это не так, и мы знаем, что у нас...
Генерировать, строить.
Но, мне кажется, здесь вопрос востребованности. То есть проблема, мне кажется, в том, что наша экономика, ну, на данный момент, во всяком случае, не очень нуждается в этих технологиях. То есть наши технологии, они могут производиться, но они не воспринимаются экономикой. Поэтому посмотрите, например, на тот процент, который составляет НИОКР в бюджетах наших крупных компаний. И сравните это с западными компаниями.
Да, да.
Почему? Ну, понятно, что там сидят не идиоты в правлениях, а они понимают, что это им не нужно. И вот если так и будет продолжаться, то технологически, конечно, мы будем отставать.
Ну да, вот здесь очень важная вещь, Андрей говорит. Действительно, что Россия сейчас ресурсная, а не инновационная экономика. И, в принципе, сам принцип создания инновационного потенциала, он уже не работает так сейчас, как работал еще в Советском Союзе в 60-е годы или даже в 50-е, во времена сталинских шарашек.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». В гостях у нас сегодня Александр Гульц, военный обозреватель, и Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Обсуждаем мы новые виды оружия, будущее оружия, ядерного оружия, неядерного оружия, которое, в частности, было обрисовано в послании Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года, ставшему фактически его предвыборной речью, адресованной и российскому населению, и Западу. И о новых видах оружия, о том, насколько реально их воплощение в жизнь, рассуждает Алексей Леонков, военный эксперт.
В отношении таких вот вооружений действует сразу несколько договоров. Не только СНВ-3, это договор о нераспространении средств, на ограничение средств наступательных вооружений. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, есть договора, ограничивающие ракетное оружие. И те комплексы, которые создавались и которые были презентованы, часть из них относится как раз к стратегическим вооружениям, потому что являются носителями ядерного оружия. Прежде всего имеется в виду баллистическая ракета «Сармат», имеется в виду тот же планирующий блок «Авангард», которые будут запускаться в космос, ну, через космос будут выполнять свою задачу посредством ракеты-носителей. Вот. И, как говорится, другие, тот же подводный беспилотник с ядерным оружием, они все будут подпадать под договор ограничения стратегических наступательных вооружений. Но, с другой стороны, просто количество не меняется, но меняется качество изделий. Поэтому Россия делает ставку как раз на качественные изделия, которые по своему применению, несмотря на ограниченное количество, становятся более эффективными средствами оружия. СНВ, он четко определяет количество носителей, количество боезарядов. Это прописано, как говорится, в договоре, где обозначено, что является носителем, что является боезарядом, и количество это Россия сейчас соблюдает. Я думаю, что переполох вызван с тем, что до вот этого выступления считали, что оборонно-промышленный комплекс России находится не в самом лучшем состоянии и способен производить только образцы, которые когда-то были разработаны в Советском Союзе. Вот, поэтому что-то серьезное воспринимать со стороны военно-промышленного комплекса каких-то достижений никто не собирался. Единственный аргумент, который признавали за рубежом, это наше ядерное оружие, потому что все-таки Россия ядерная держава, и в этом отношении был определенного рода как бы негласный паритет. Но то, что было предоставлено, ну, представлено, точнее, если мы скажем, на 1 марта, это был, как говорится, ответ на то, что творилось, начиная с 2002 года, вокруг границ России.
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре по скайпу с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. Я вот что хочу сейчас спросить. А насколько вот эта стратегия, стратегия представления еще перспективных и несуществующих видов оружия, и вообще ракета как некий последний аргумент России с Западом, напоминает стратегию Ким Чен Ына? Не выступает ли здесь Путин в роли такой, так сказать, большой Северной Кореи?
Выступает. Да, конечно, это... ну, на самом деле...
Причем она же работает, что интересно. Да? С Ким Чен Ыном мы видим, как это на примере с Трампом сработало.
Ну, опять-таки, никто не знает, что делать с ядерным государством, которое, ну, скажем так, легкомысленно относится к международному праву. Ну, неизвестно, нет рецептов. И не случайно американский президент Трамп, который стучал кулаком по столу и говорил, что моя кнопка больше, имея в виду ядерную кнопку, в общем-то, его генералы довольно быстро утихомирили. Увы, вот я думаю, что любой авторитарный правитель в мире сейчас мечтает о ядерном оружии, потому что ядерное оружие – это гарантия его безопасности, гарантия того, что его будут воспринимать всерьез.
И что, вот чисто технически, ядерное оружие, оно не, ему ничего нельзя противопоставить? Ни ракете Кима, ни иранской ракете?
Нет, конечно, понимаете, есть...
Он действительно может нанести непоправимый ущерб Ким Чен Ыну?
Да. Штука в том, как мы определяем неприемлемый ущерб.
Неприемлемый ущерб.
Когда-то Макнамара еще в бытность профессором Гарварда, а не
министром обороны,
написал свою знаменитую книжку, где вывел вот эти критерии неприемлемого ущерба, там уничтожение половины территории страны, 2/3 промышленности, 2/3 населения и так далее. И как он сам много лет спустя признался, слабость этих формул, она оказалась очевидна и в момент Карибского кризиса. Потому что если следовать логике, то американцы, которые точно знали, что у Советского Союза гораздо меньше ядерного оружия, гораздо меньше боеголовок, должны были немедленно наносить удар. Они этого не сделали по одной простой причине. В общем-то, сейчас более или менее очевидно, что одна единственная прорвавшаяся боеголовка и является сегодня тем неприемлемым ущербом, боясь которой американский, любой здравомыслящий политик решительным образом прекратит и постарается предотвратить такое развитие событий. И вот тут очень интересный вопрос. Мы говорим о здравомыслящих политиках. Однажды я разговаривал с Дэвидом Хэллоуэем, автором знаменитой книги «Сталин и бомба». И он работает, давно работает над темой, была ли возможна ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И у него ответ его, что она была возможна только в эпоху Сталина. Руководителя, который имел некие сверхценности. Для него было что-то более важное, чем существование собственного народа. Что происходит сейчас, на мой взгляд? Вот лидеры, которые без конца поминают свой факт обладания ядерным оружием, они хотят поселить в оппонентах ощущение своей безбашенности. Что вот возможны обстоятельства, при которых мы нажмем кнопку. Ну, теория известная, это американский президент Никсон создал эту теорию of man-man. И вот штука в том, что это работает. Конечно, это работает, потому что мы не найдем сегодня политика на Западе, который бы, подобно Рейгану, сказал, есть вещи поважнее, чем мир.
Андрей.
Ну, я бы привнес еще одно измерение в это обсуждение. Мне кажется, что есть два принципиально разных подхода к ядерной стратегии. Есть подход ядерного изоляционизма. Ну, скажем, Китай. Не будем говорить о Северной Корее, это экстремальный случай. Китай не участвует ни в каких переговорах, он не ограничен никакими соглашениями. Он занимается своей ядерной программой так, как считает нужным китайское руководство, чтобы обеспечить вот этот гарантированный ответный удар, ну, Соединенным Штатам, наверное, вряд ли России. Вот. И есть российско-американское взаимодействие, которое ранее было советско-американским. И вот здесь российскому руководству надо выбирать все-таки, куда мы идем. Пытаемся ли мы сохранить вот эту инфраструктуру двух ядерных сверхдержав, и тогда мы по-прежнему остаемся в каких-то отношениях паритетным противником, партнером Соединенных Штатов, или мы уходим в сторону ядерного изоляционизма, снимаем с себя все ограничения, которые связаны с контролем над вооружениями, и говорим, делайте, что хотите, разрабатывайте любые системы, но в любом случае мы сможем себя защитить. Вот мне кажется, что сегодня происходит, я буду очень рад, если я ошибаюсь, мы начинаем потихоньку отходить от старой модели в сторону другой модели, где мы становимся фактически такой же ядерной державой, как, скажем, Китай, ну или, может быть, в какой-то степени западные союзники Соединенных Штатов, хотя там другие отношения и другие ограничители, которые работают.
Но это в логике Путина бы было, да? Это такая логика национализации, логика суверенизации.
С одной стороны,
логика,
да.
Логика отвязки от глобального мира.
Но, с другой стороны, Путин же тоже хочет паритета. он же тоже хочет уважения, он же тоже хочет, чтобы у нас были равный статус и равные возможности по отношению к американцам. То есть здесь, мне кажется, есть некое противоречие между двумя установками нынешнего российского руководства.
Может, он хочет уважения, как получает Китай, как получает даже Северная Корея, умноженная там на 20, на 50, учитывая российский ядерный потенциал.
Я позволю себе одно важное, на мой взгляд, уточнение. Официальная китайская позиция, исходная, и заключается, я подчеркиваю, официально, что там они думают в реальности, никто не знает, но официальная позиция строится на том, что Китай взял на себя обязательство неиспользования ядерного оружия первым.
Это односторонняя вещь, не закрепленная никакими договорами.
Нет. Но вся вот... у нас не так много литературы про китайскую военную стратегию, но то, что есть, вот мне сравнительно недавно пришлось читать замечательную брошюру, которая посвящена опасности смешения ядерных и неядерных вооружений, где представлен был и китайский взгляд на эту проблему. И вот что очень интересно, китайцы, вся логика рассуждений базируется исключительно на том, что для Китая возможен только ответный удар, что он никогда не будет использовать ядерное оружие первым.
Ну вот, да, хотелось бы, чтобы Россия... Ну, по крайней мере, Китай ведь все-таки не использует свое ядерное оружие как разменную карту в больших переговорах с Западом, в торговых переговорах, да, в аргументе снятия санкций и так далее. Вот это, мне кажется, новация очень большая.
Послушайте, Сергей, но ведь проблема вот в чем. У России сегодня, мы затрагивали эту тему, у России, вступившей в новую холодную войну, нет ресурсов, которым обладал Советский Союз в предыдущем.
Да, вот мы снова к этому возвращаемся.
В общем-то, старое население. Невозможно сформировать 5-миллионную или 8-миллионную, как Советский Союз предполагал, армию в угрожаемый период. В общем-то, не очень здоровая экономика. Промышленность, способность которой к серийному производству вооружений, мягко говоря, сомнительна. Отсутствие союзников. Вот это все. И что у нас остается, в отличие от Китая, у нас остается ядерное оружие. И опасность ближайших лет заключается в том, что по поводу и без повода Россия будет использовать эту ставку. Ну, я готов процитировать главу нашего государства Владимира Владимировича, который сказал, что вот когда происходило воссоединение с Крымом, он размышлял над возможностью приведения повышенную боевую готовность ядерных сил
стратегического Это, кажется, очень важный пиар-ход. Вот эта вот стратегия, она год за годом, понимаете, сначала Дмитрий Киселев всплескивает ручками и говорит, что вот нас ждет радиоактивный пепел. Затем Путин в этом фильме рассказывает, что готов был употребить ядерное оружие из-за Крыма. И вот, наконец, как вершина всего, вот эта путинская речь 1 марта. Да, и подложим интервью «Зачем нам мир без России?»
Без России. Вот, ядерное оружие, понимаете, еще недавно, сейчас смешно про это вспоминать. Но еще совсем недавно была очевидной школа мысли о том, что ядерное оружие – это оружие политическое, которое никогда не будет применено. Сейчас мы пришли к тому, что время от времени эту карту кладут на стол.
Ну вот да, здесь, мне кажется, произошло очень важный сдвиг вообще в мировой политике к вопросу из того, что из области невообразимого стало вообразимым и стало используемым. Но здесь вот я уже в заключение нашей передачи хочу сказать, что, наверное, все-таки это оружие пока что не столько даже политическое, а и уж не столько военное, сколько семиотическое. Потому что, помните, конкурс же открыли, тут все соревнуются в остроумии, как назвать российский ядерные ракеты. У меня есть собственное предложение. Очень хорошо будет назвать самую большую, самую тяжелую российскую ракету «Князь Потемкин». В честь потемкинских деревень и в честь вот этого вот. Как та самая вот эта вот болванка, которую вы рассказывали, которая выстреливает пороховым зарядом на бросковом испытании.
Но только не надо забывать о том, что судьба броненосца Потемкина была не самая лучшая.
Да, и спасибо за дополнение, говорили Андрею Крутунову, генеральному директору Российского совета по международным делам. Спасибо Александру Гольцу, военному обозревателю. обозревателю. Это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».